Прошло немало времени, и Сэп заметил, как над головой у него стал зарождаться слабенький лучик света, со временем набирать относительную силу, и вскоре бедолага уже мог различать вокруг себя, если не все, то многое. Во-первых, он понял, что там, наверху, наступил день. Во-вторых, что он уже в другом подземелье, оборудованном для пыток и истязаний несчастных, которые сюда попадали и раньше. Об этом свидетельствовало множество человеческих останков, разбросанных вокруг. Вид все новых и новых орудий пыток, открывающихся из темноты, благодаря живительному лучику все больше и больше удручал узника. И он чувствовал, что с каждой минутой сильнее сходит с ума. Сюда нужно присовокупить и чувство голода, с каждым часом все увеличивающееся, и затекшие руки и ноги, которыми он не имел возможности пошевелить, чтобы размять их, и желание отправить естественные надобности, что не представлялось возможным по известной уже причине. Пока спасательный лучик, связывавший его с внешним миром, пусть и тускло, но все же поддерживал его в темноте, он еще как-то крепился. Но когда лучик захерел, а потом и совсем угас, что свидетельствовало о наступлении ночи, и вокруг снова стал властвовать мрак, душевные силы покинули измученного узника, и он провалился в небытие. Первая мысль, пришедшая ему на ум, была боль. Боль в глазах. И не от чего-либо, а от света. Он жмурился как можно сильнее, но яркий свет, пробивавшийся даже сквозь плотно закрытые веки, слепил настолько сильно, что хотелось укрыться от этого наваждения. Но как он не вертел головой, все равно спасения от этого не было никакого. «Позвольте», — думалось Сэпу, — «а при чем тут свет? Откуда он мог взяться в темном подземелье? Впрочем, возможно, он уже был на небесах. Здесь, конечно же, все должно быть озарено ярким светом. Все должны ходить в белых одеждах, вокруг должны благоухать цветы и звучать пение птиц». Действительно, то тут, то там раздавались трели пернатой братьи. При дыхании ощущались запахи полевых цветов. И Сэп с ужасом для себя или с радостью, это он в первый миг еще не решил, понял, да, он действительно находится в раю. Так и действительно, все произошло так, как и предсказывал дух замка МакГроу. Мир живых остался в прошлом, как жаль. Одна утеха, он попал не в ад, на растерзание вечных мук, а в рай, где сможет утешиться и забыться. Долго так лежал бедолага, боясь открыть глаза и удостовериться, что все его предположения окажутся верны. Он медлил, желая оттянуть миг жестокого разочарования как можно дальше. Увы, разочарование, поскольку как ни чудно воспевали носители Слова Божьего в своих псалмах о всех прелестях райской жизни, ему все же в эту минуту до боли в душе хотелось оказаться не в окружении манны небесной, а где-нибудь на просторном травяном лугу, с мирно пасущимися животными невдалеке и тихо протекавшей где-то рядом речушкой. Как ему этого хотелось! Пусть мир живых трижды жесток и несовершенен, пусть там его ждут множество проблем и передряг, пусть! Все равно, это во сто крат лучше беззаботного времяпровождения и скитания из угла в угол от скуки по аллеям райского сада. Итак, пора выбирать. Бесконечно оттягивать миг разочарования нельзя. Он резко поднялся и столь же поспешно открыл глаза. В следующее же мгновение он снова зажмурился от яркого света, но в душе уже кипела буря радости, поскольку он успел заметить то, что открылось перед его взором. И травяной обширный луг, и пасущихся вдалеке коров, и речушку, протекавшую рядом, и одинокого рыбака. От переизбытка чувств Сэп издал радостный вскрик, который заставил рыбака оглянуться. «Что? Наконец-то пришел в себя? Ну, слава Всевышнему!» Сэп учащенно моргал, глаза стали понемногу привыкать к свету, сердце в груди колотилось от радости так, что казалось, оно вот-вот выскочит наружу. Голос живого человека действовал так успокаивающе. Нормальный человеческий голос. «Что, братец, натерпелся страху? Небось, до сих пор поджилки трясутся!» Сэп широко открыл глаза от изумления. «А откуда вам это известно?» Рыбак усмехнулся в пышные усы. «Да уж догадаться было не так трудно, ты ведь попал сюда оттуда!» При этих словах рыбак кивнул головой куда-то за спину Сэпу. Он инстинктивно повернулся и тут же содрогнулся от ужаса. Вдали за верхушками деревьев темнели серые стены огромного угрюмого замка. Сэп никогда раньше не видел его, но душа подсказывала недавнему пленнику о том, что он уже там побывал. Как и когда это было, не составляло загадки для бедолаги. подземелье именно этого замка он томился последние дни. От таких мыслей Сепа всего передернуло, словно за шиворот ему бросили кусок льда. Это движение не ускользнуло от глаз рыбака. «Да успокойся ты, братец, уже все позади. Садись лучше рядом да перекуси малость, тебя-то там, небось, не баловали отменными блюдами». Он достал из котомки нехитрый харч и протянул своему новому знакомому. Тот, не дожидаясь повторного приглашения, набросился на еду. Рыбак, видя, как он жадно и поспешно проглатывает пищу, покачал головой. «Да уж, хотя вообще-то хвали Господа, что живым выбрался из пекла. Не каждому это было дано». И, немного помолчав, добавил. «Ну а имение, или что там у тебя было из недвижимости? Тю-тю? Ведь так?» Сэп застыл от неожиданности с недожеванным куском солонины во рту. Рыбак снова улыбнулся. «Ладно, не буду тебя дурачить, расскажу все, что знаю об этой истории. А история, нужно сказать, непростая». Он тяжело вздохнул. «Да ты садись, ешь. Куда уж тебе спешить? История будет долгой. А может и нет. Но сомнений в том, что длится она достаточно долго, быть не может. Да, немало горя принес людям хозяин этого замка. Ну да слушай. Кем был этот МакГроу, чьим именем назван замок, я не знаю. Да, наверное, и никто не знает. Потому как давно это было, очень давно. Проходили века, менялись поколения, менялись хозяева этого замка. Ни он, ни его обитатели ничем особым не выделялись. Ну чем богатый люд развлекается? Охота, пиры и прочая блажь, привычное дело. Но все изменилось, когда в замке стал хозяйничать нынешний его владелец, некий граф Джекоб Кертингтон. «Как?» — чуть не поперхнулся Сэп. «Он жив?» Рыбак, который уже раз хитро улыбнулся в усы. «Не только жив, но и довольно-таки упитан, видел бы ты его брюхо. Это его родовой замок, достался ему по наследству от предков, и ничего бы особенного в этом не было, если бы в дальнейшем не стали происходить странные события». И хотя никого поблизости не было, рыбак, тем не менее, обвел взглядом, как бы желая еще раз в этом убедиться. В здешних краях стали пропадать люди. Ну ладно бы там были болота вокруг, да трясины, мало ли что может случиться, не ровен час какой-нибудь неосторожный путник туда угодит, да и не выберется. Но ведь вроде бы нет такого дела поблизости-то. Или там дремучий лес, или глубокие ущелья, куда можно сорваться, и никто тебя не найдет. Вроде бы все благополучно, а люди пропадают. И что самое интересное, богатство графа росло как на дрожжах, хотя особым рвением к делу он никогда не отличался. Так откуда же богатство? Многие из здешних богачей приумножают свой капитал, строя и эксплуатируя модные нынче мануфактуры, развивая овцеводство и животноводство, что-то строят, верфи на побережье. Этот же с дружками, подобными ему, с утра до вечера предается весельем с обильными возлияниями и трапезами, устраивает балы до вечеринки, балуется охотой, никаких дел никто не ведет, а богатство приумножается. Рассказчик прервал на некоторое время свою историю, извлекая на свет Божий пойманную огромную рыбу, однако было заметно, что мысли его в этот миг заняты не столько ловлей, сколько рассказом. И вдруг среди здешнего люда пошла по устах удивительная новость. Оказалось, что граф владеет недвижимостью одного из пропавших в здешних краях. Человека нет, он словно сквозь землю провалился, а на руках у Кертингтона оказываются бумаги, где черным по белому рукой бывшего владельца недвижимости написано, что он, дескать, завещает все, что у него есть, графу Джекобу Кертингтону. Странно ведь, так? И, не дождавшись ответа, продолжил. Позже пошел слушок, что подобные владения появились у графа и на берегах Северна, и Трента, и на устье Темзы. Джекоб Кертингтон, который, по свидетельству очевидцев, никогда не покидал пределы Бетфордширского графства, вдруг стал владельцем земель и недвижимости в графствах Суррей, Кент, Беркшир, Уилтшир, Бакингемшир. Чудеса! Граф продавал эти земли, жировал на вырученные из-за них деньги, и все ему сходило с рук. Многие догадывались, что здесь что-то не так, но никто вслух не высказывал никаких претензий. Дальше тихих перешептываний не пошло. Уж больно огромную власть граф имеет в здешних краях, уж больно не хочется людям навлекать беду на свою голову, открыто, во всеуслышание выступив против графа. Так все продолжалось бы, вернее, все так и продолжается, все так и есть, как я рассказал, если бы не приключилась однажды такая история. Рассказчик еще раз оглянулся. Глаза его испуганно забегали, из чего было понятно, что сейчас он приступит к самой важной и самой таинственной части своего рассказа. Он отложил в сторону ненужные ему теперь снасти, подсел ближе к Сэпу и приглушенным, вкрадчивым голосом продолжил. «То, что я сейчас расскажу тебе, не знает никто. Никто! Ты первый, кому я доверяю эту тайну». Рассказчик еще обвел все вокруг подозрительным взглядом и продолжил еще более тихим тоном. «Все дело в моем пристрастии к рыбной ловле. Я частенько провожу время на этом берегу, разумеется, со снастями, и почти всегда радую своих домашних хорошим уловом. Мы люди бедные, эта рыба неплохое подспорье к нашему столу. Иногда я рыбачу прямо здесь, иногда забираюсь в места поукромнее, где меня за густыми зарослями деревьев до кустарника никто и увидеть не сможет, хотя и будет находиться рядом. Вот в таком-то месте рыбачил я и в тот памятный день». Послышался какой-то шорох, рассказчик вздрогнул и оглянулся. Убедившись, что причиной этому был глупый небольшой зверек, невесть откуда взявшийся, рыбак успокоился. Услышав голоса, я продолжал рыбную ловлю, не обращая внимания на пришельцев. Мало ли кто здесь шастает, то нерадивый хозяин стягает прутиком отбившуюся от стада и наконец-то найденную животину, то такой же, как я, любитель рыбной ловли, пришел испытать свое счастье в этом деле. Да мало ли, но когда незваные гости приблизились и расположились, ну, совсем рядом, не видя, конечно, меня при этом, я сразу же узнал их и понял, что соседи не просто необычные, а я бы сказал, особые. Я услышал голоса, а потом и увидел сквозь осторожно раздвинутые ветви и листья скрывавших меня деревьев, что это приехали повеселиться на лужайке да на чистом воздухе никто иной, как граф Кертингтон со своей компанией. Они пили вино, закусывали привезенными с собой закусками, орали непотребные вещи, а я сидел в своем укрытии и дрожал, не зная, что предпринять. Показываться им на ясные, впрочем, прошу прощения, на уже порядком замутневшие очи или нет? В принципе, в те минуты я еще мог это сделать, без особого риска для себя. Ну, что бы они мне сделали? Накричали бы на меня, журя, что я мешаю им отдыхать. Швырнули бы мне в спину обглоданную кость. А может, и не обглоданную. Им не впервые разбрасываться добром. Но уже через несколько минут я услышал такое. Рассказчик подвинулся еще ближе, жующему все медленнее и медленнее Сэпу. Настолько он проникся рассказом. И еще более тихим голосом продолжил. Через некоторое время я услышал такое, что понял, разгоряченные винными парами и уверовавшие, что одни, и никто их не слышит, они стали болтать своими пьяными языками сокровенные тайны. Поэтому, заметив меня и поняв, что отныне мне обо всем известно, они не оставили бы меня в живых. Для большей верности, чтобы не быть замеченным и разоблаченным, я свернулся клубком за какой-то корягой. Сильнее прижался к земле. Было очень неудобно, ноги затекли, но я терпел, терпел и слушал. И чем больше я слушал, тем больше у меня холодело в душе. Я и так знал, что этот Кертингтон негодяй, но чтобы додуматься до такого... Сэп совсем перестал жевать и весь полностью обратился вслух. Он отдавал должное таланту рассказчика, кому он всю минуту, затаив дыхание, внимал, но его вместе с тем слегка раздражало, что тот оттягивает миг кульминации своего повествования. Сэп давно уже хотел сделать рыбаку замечание по этому поводу, однако понимал, прервать рассказчика – дело неблагодарное. Так можно лишить себя удовольствия узнать концовку истории. Сэп понял, что сейчас будет произнесено самое-самое, поэтому и прервал трапезу, чтобы не прозевать ни единого слова, которое сорвется с уст рассказчика. Это было пьяное бахвальство друг перед другом, типа того, что, мол, «А как мы напугали какого-то и ободрали его как липку», или «Спасибо старухе Милли за ее расторопность», или «Благодарили сообразительного и находчивого далекого предка, который придумал в конструкции замка такой механизм, который так помогает приводить этих безмозглых баранов, как они выразились, в неимоверный трепет». Рассказчик на миг осекся, словно что-то сообразил, и, виновато взглянув на Сэпа, промямлил. «Прошу прощения, возможно, эти слова относятся и к...» Так я без задней мысли. «Да не томи ты, бестия, что дальше было?» «Да, значит так. Ага. Так вот, все услышанное я потом в уме соединил вместе, разложил по полочкам, что зачем, и вырисовалась четкая картина того, что в последние годы происходило». Рассказчик осторожно покосился на Сэпа. «И происходит сейчас в наших краях. Значится так. Стоит себе не так уж далеко от замка, при дороге, постоялый двор. Обычный постоялый двор, каковых по дорогам матушки Англии разбросано довольно много. Я сам бывал там однажды, посидели малость с друзьями за столом, пропустили кружечку вторую неплохого, надо признаться, винца. Заправляет там делами старуха Милли, такой себе божий одуванчик, высохшая от старости никчемное тельце. Увидев ее первый раз, мне, помнится, подумалось, она, наверное, в ветреную погоду и из дому не выходит, потому как порыв ветра может подхватить ее невесомую и унести, как пушинку, куда-нибудь по ту сторону Ла-Манша. Однако вся эта внешняя безобидная вывеска для людей несведущих. На самом же деле, как я понял из разговора, эта харчевня принадлежит Кертингтону, а старая ведьма оказывается его ставленница. Как только свернет к постоялому двору богатый, а главное, одинокий путник, она тут же своего человечка к графу-то и шлет. Мол, подвернулась подходящая жертва. Можете приезжать за ней. Люди Кертингтона в этом деле расторопные. Их не нужно дважды звать. И вскоре бедолага оказывается в подземельях замка. Тут-то для графа и его сотрапезников начинается время их любимой забавы. Прямо из-за банкетного стола, прилично разогрев себя винными парами, они направляются к подземельям, где в комнатах наверху есть смотровые окошечки, которые они сами, оставаясь при этом незамеченными, наблюдают за муками несчастного и потешаются над ним. Это для них что-то вроде охоты, только на месте загнанного зверя – человек. Как сейчас помню их противный смех и самодовольные голоса, когда они друг перед другом нахваливались, мол, кому что больше нравится. Один говорил, что вид растерянного и метающегося от стены к стене безмозглого бара... Это я пытаюсь достоверно передать то, о чем они говорили, доставляет ему удовольствие. Другой утверждал, что как приятная музыка ласкают его слух жалкие крики о помощи несчастных. А особо словоохотливым был некий, как я понял из разговора, барон фон Гентер, который на все лады не уставал выхвалять сообразительность и находчивость давних строителей замка, коим пришла в голову мысль установить в нем дивный механизм. Повернешь рукоять, и где-то там далеко, наверху, на самой крыше, какая-то заслонка становится в такое положение, что умудряется преобразовать снующие туда-сюда ветры в звук. Что-то наподобие свистка, что детишки, забавляясь, из веточек лозы режут. Но здесь не свист, здесь намного посерьезней. Дуновение и завывание ветра преобразуются в некий ужасающий вой, который и сводит с ума пленников. Этот вой для барона тоже, как я понял, что-то сродни приятной музыке. Рассказчик тяжело вздохнул. Уж больно грустным был рассказ. Ну а настоящим чудовищем в этой компании оказался сам Джекоб Кертингтон. Для него приятной музыкой, что-то все они это выражение упоминали, прямо тебе одни музыкальные ценители, был хруст ломающихся в тисках орудия пыток костей. Была у них, как я понял, специальная комната в обширных подземельях замка, где было сосредоточено преогромное множество орудий пыток. Под конец своей попойки эта пестрая компания так захмелела и настолько потеряла чувство рамок здравого смысла, что стали наперебой нахваливать каждую из этих адских машин и опять-таки ссылаться на приятные ощущения, рождающиеся в их душе при стонах истязаемых на каждой дыбе в отдельности. Ох... Рассказчик вздохнул еще тяжелее, уж больно непосильно тяжелым был для него груз услышанных тогда ужасов. «Вот потому-то, дружок, я и спас тебя, вот поэтому я тебе все это рассказываю. Возможно, хоть ты предпримешь что-то, чтобы прекратить разгул этого мракобесия, чтобы прикрыть этот вертеп разврата и ужасов. Я, признаться, боюсь супротив них слова молвить. Уж не гневись, но проживаю-то я совсем невдалеке». Все здесь в их власти, а ты человек пришлый, возможно, где-то у тебя влиятельные друзья имеются, чтобы что-то предпринять. Камзол на тебе добротный, из дорогого камлота. Вижу, не из простолюдинов ты. Постой, постой, как это понять, спас тебя?» Рассказчик отвел в сторону взгляд и дипломатично прокашлялся. Было заметно, что сейчас он должен коснуться темы, которая была для него неприятной. О чем-то он все-таки умолчал. Любопытство разжигало Сэпа. Эта история всецело увлекла его. Он хотел знать о ней все. «Да, это...» Рассказчик еще раз прокашлялся, видимо, выигрывая время и решая, что же ему предпринять. Утаить то, о чем ему не хотелось говорить, или все-таки рассказать. В конце концов, он склонился в сторону второго. «Ладно, поведаю, дружок, все как есть. Значит так. Из их разговора я понял, что многих замордованных ими людей они так и оставляли в подземельях замка. Но со временем обилие костей и трупный запах стали им самим досаждать, поэтому-то они и начали выбрасывать трупы в близлежащий от замка овраг. Овраг обрывистый, глубокий. Они были уверены, что на его дне все следы их преступлений обрываются бесследно. Я когда смекнул, что к чему, и, набравшись смелости, спустя несколько дней поспешил на розыске пресловутого оврага, думал об одном – при помощи доказательств вывести злодеев на чистую воду. Однако, когда нашел овраг, спустился в него и увидел, что там творится. Рассказчик сделал паузу, тяжело вздохнул, но все же спустя минуту продолжил свою историю, виновато поглядывая на собеседника и тут же совестливо отводя взгляд в сторону. Я понимаю, что любой вправе осудить меня, что дело, которым я занимался, неблаговидное. У военных это называется мародерством, но ведь человек я бедный. Иной раз на столе и крохи хлеба нет, а там... У кого дорогое кольцо на пальце осталось, у кого полные карманы золотых монет. Кертингтону и его дружкам от этих несчастных нужно было совсем иное, намного весомее. На такие пустяки, как наличие денег в кармане да побрякушки на пальце, они, видимо, и внимания не обращали, а для меня это было целое богатство. Это был самый неловкий момент в разговоре. Рассказчик делал вид, что всецело увлечен снастями. Слушатель устремил взгляд куда-то вдаль, к линии горизонта. А сегодня я сразу же приметил добротный камзол и хотел... А ты застонал, стало быть, живой. Своим поступком я искупил свои грехи. Добро тех несчастных все равно бы пропало, их забрал бы в свое царство тлен, но живой человек — это совсем другое дело. Думаешь, легко мне было тебя сюда тащить? Я положил тебя на ветерке, брызнул на лицо водой, чтобы отошел быстрее. Скажи, дружище, я ведь искупил свой грех? Рассказчик осторожно взглянул на собеседника, но тот продолжал смотреть вдаль. Для рыбака словно возникла ситуация, когда один протягивает для приветствия другому руку, а ответного действия не происходит. Явное замешательство и напряженность момента спасла огромная рыбина, потревожившая снасти, и через некоторое время запрыгавшая, поблескивая на солнышке, влажными боками на прибрежном песке.